Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. На прошлой неделе мы завершили вместе с Дмитрием Борисовичем Осиповым, преподавателем кафедры теологии Горного университета, цикл передач о книге Иоанна Богослова «Апокалипсис». И с сегодняшнего дня мы начинаем новый цикл. Дмитрий Борисович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наш новый цикл будет посвящен Нагорной проповеди Иисуса Христа. Я хочу сказать, что недавно, буквально вот в августе, Дмитрий Борисович выпустил книгу, которая так и называется «Нагорная проповедь. Историко-экзегетический обзор». Это книга «Пособие для катехизаторов». Именно по ней будет строиться наш цикл. Наша первая сегодняшняя передача будет обзорная, вводная. И мой первый вопрос, Дмитрий Борисович, с чем связан именно этот выбор, именно эти главы из Евангелия? Почему вы решили анализировать именно их?
Потому что Нагорная проповедь Иисуса Христа – это Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу. Это один из важнейших и один из самых обсуждаемых текстов Священного Писания, который содержит в себе основные заповеди и основные темы вот нравственного учения Спасителя о грехе, о гневе, о вожделении, о отношении к врагу, об отношении к обиде, да, о клятве, о молитве, об отношении к богатству. То есть все те вопросы, с которыми, ну, всякий верующий человек сталкивается в жизни, и вот в этой проповеди Христос на эти вопросы отвечает. И этот текст, он очень важен, и так получилось, что в прошлом году, осенью, в 2016 году, у меня был такой небольшой цикл в храме Вознесения, то есть по пятницам вечером вот мы собирались, приходили все желающие, и мы сделали цикл по Евангелию от Матфея. И Нагорной проповеди мы уделили особое внимание. И поскольку люди, которые приходили, им это было интересно, то есть с их стороны было некое внимание, мне это дало возможность поднять какую-то серьезную литературу. И так получилось, что из всего вот этого курса, ну, в общем, сложилась целая книга, вот, которую наша епархия вот в этом году издала как пособие для катехизаторов, то есть для тех, кто, в общем, преподает и сам, так сказать, занимается катехизацией, изъяснением Евангелия. Вот. На самом деле, такое вот очень хорошее, радостное событие вот произошло.
Дмитрий Борисович, расскажите тогда немножко о том, как строится ваша книга, и раз наш цикл передач будет по ней, то как будет строиться наш цикл?
Я не знаю, сколько у нас получится бесед, разговоров, да. Я думаю, что мы обсудим Нагорную проповедь целиком и постараемся раскрыть, ответить. В общем, вот цель этого цикла – это… Ну, вот смотрите, Анна Дмитриевна, человек читает Евангелие, он открывает текст, и есть, видите, разные способы читать Евангелие. Вот первый способ, такой очень благочестивый, когда человек, например, читает в день, например, по главе. Вот он прочел, и вот это слово евангельское, оно как-то влияет на душу его, настраивает его на духовный лад, привносит какие-то мысли из Священного Писания в его жизнь. Но есть вот, понимаете, другой способ прочтения, когда человек открывает текст, и он начинает его анализировать, он начинает думать и ставить вопросы. То есть он пытается, ну, понять, что конкретно имеется в виду вот в данном тексте. И когда ты начинаешь ставить эти вопросы, то очень часто выясняется, что такая удивительная вещь выясняется. Выясняется, что с этим текстом у тебя существует огромная дистанция, потому что он был написан, допустим, 2000 лет назад, в совершенно другой стране, в другой культурной среде. Вот. То есть, например, Христос, он говорил с евреями, да, в этой Палестине, это было земледельческое общество, которое говорило на другом языке, у них была другая картина мира. Это древний текст. И Вот я помню свои ощущения, когда я впервые прочел Евангелие. Скажу вам откровенно, я ничего не понял. Вот не знаю, как все остальные. Ну вот я лично не понял вообще ничего. Практически. Вот. И, собственно, мои какие-то, мой интерес к этой теме был этим и продиктован, потому что было ничего не понятно, и мне очень хотелось это понять. И в итоге пришлось изучать эту эпоху, изучать религию там, этих древних иудеев, вникать в разную там, зарубежную литературу, научную уже, серьезную. Да? То есть, когда ты в это вникать в вопросы языка, там, филологии и так далее. И вот как раз вот эта книга, она написана, ну, скажем так, для людей неразумных. Для людей неразумных, вот которые читают Евангелие, они его не понимают объективно. И они себе в этом признаются, что мы наталкиваемся на какое-то место, и не так-то просто на него найти ответ. Причем, когда ты ставишь вопрос, ведь что дальше происходит, когда ты наталкиваешься на проблему? Ты начинаешь искать в комментариях, да? Есть там Иоанн Златоуст, блаженный Иероним, там блаженный Августин, много кто писали. Есть современные ученые. И когда ты начинаешь читать комментарии, ты обнаруживаешь интересную вещь, что разные отцы могли на один и тот же текст писать разные комментарии. Ну, практически на любой стих Священного Писания комментарии могут у разных авторов очень сильно отличаться.
И как, Дмитрий Борисович, быть обычному среднестатистическому православному христианину, который хочет понять, все говорят по-разному, и да. Каждый авторитет...
А ведь это Слово Божие, понимаете? Оно же написано для того, чтобы мы его понимали, да? Вот. И здесь я вам скажу, что на самом деле проблема есть. Проблема есть, и не надо думать или говорить, что ее нет. На самом деле проблема огромная, потому что действительно с этим текстом у нас дистанция. И текст евангельский, он очень сложный. Вот мы его постоянно слышим на службе, он нам такой знакомый, привычный. Мы его открываем, читаем практически каждый день. На самом деле это один из самых сложных текстов вообще в Библии. По уровню сложности, вот мы с вами разбирали книгу «Апокалипсис», да? Ну, сложная книга, да? Не самая простая. Вот «Апокалипсис», на мой взгляд, по уровню сложности, по уровню тех вопросов, которые возникают у экзегета, у толкователя, книга «Апокалипсис» ни в какое сравнение не идет с Евангелием. Евангелие – это гораздо более сложная книга и гораздо более глубокая и непонятная, вот, на мой взгляд. И поэтому для того, чтобы этот текст понимать, это всегда работа церкви, понимаете? Это в одиночку здесь разобраться невозможно, потому что всегда должны быть, во-первых, люди, профессионалы, да, своего дела, которые разбираются в вопросах истории, филологии и так далее, и они вникают, что же именно... Какие же смыслы заложены в самом Священном Писании? А дальше есть второй вопрос о том, как это, значит, донести до людей и как это перевести в практический план. Правильно? Потому что если мы будем говорить только о том, что там это означало во времена Иисуса, да, то это будут одни рассказы про то, как жили древние евреи. А нам-то что с этого, да? И поэтому очень важно уметь переводить вот эти евангельские смыслы и заповеди в план практической жизни. Что это означает на практике? Это очень непросто. И поэтому эта работа – это коллективная работа. Вот. То есть человек вступает в предание церкви, и он встречается уже с традиционным пониманием, с толкованиями отцов, с работой многих и многих поколений ученых. Да. И вот, к сожалению, у нас сейчас есть некая такая проблема, потому что практически последний такой крупный научный комментарий на Евангелие от Матфея и вообще на Нагорную проповедь, он был создан около 100 лет назад. Вот я не знаю, наши слушатели, наверное, в курсе, есть такая известная толковая Библия Лопухина. это такой очень многотомный свод таких научных, научно-богословских комментариев на Ветхий Завет, на Новый Завет. И этот большой проект, он прервался с началом революции. Но на Евангелие были выпущены, значит, комментарии. Вот это был комментарий отца священника Михаила Фивейского, прекрасный комментарий. Вот. Но ему больше 100 лет. Ему больше 100 лет. И за все это время, вот вдумайтесь, 20 век, сколько было открыто там всевозможных рукописей, кумранские рукописи, археологические раскопки, колоссальное количество, значит, ученых занимались этой темой, и они очень продвинулись во многих вопросах. И, к сожалению, на данный момент сейчас это проходит мимо нас. То есть все это богатство, объективно, которым мы могли бы воспользоваться, оно мимо. И, то есть это у нас есть прекрасные святоотеческие комментарии, переведенные на русский язык тоже в это же самое время, еще до революции. Иоанна Златоуста, там, Ефрема Сирина, например, или Блаженного Иеронима. Вот еще один комментарий я назову. Это совершенно удивительный комментарий такого византийского автора Ефимий Зигабин. Он не канонизирован, но это один из самых крупных греческих толкователей, вот, который следует Иоанну Златоусту, но совершенно замечательное проникновение в смысл Евангелия. Ефимий Зигабин. Тоже переведен на русский язык. Есть литература начала 20 века, и практически дальше что мы имеем? Почти ничего. То есть количество там книжек, статей можно по пальцам пересчитать, их очень-очень мало. И вот, вот это огромное как бы пространство пустое начинает заполняться только вот последнее, может быть, десятилетие. И вот очень отрадное явление, я бы хотел об этом отдельно сказать, обратить внимание наших радиослушателей, это в 2016 году, то есть в прошлом году, вышло прекрасное такое исследование, посвященное Евангелию, вообще жизни Иисуса Христа, и целый том, посвященный Нагорной проповеди, это митрополит Иларион Алфеев. Вот. Это издательство «Эксмо» выпустило. То есть эти книги можно найти вот в любом, наверное, даже книжном магазине. Они продаются. Вот. То есть в его таком большом объемном комментарии, там страниц, наверное, 600. Вот. Очень органично сочетается именно святоотеческое толкование и, значит, современные какие-то научные подходы. То есть очень полезная книга. Вот. Ну и, в общем, и мой вот скромный труд тоже является шагом вот в этом направлении. Ну, что еще можно сказать? Конечно, я, поскольку моя аудитория, она не ставила каких-то особенно научных целей, да, все-таки основное внимание мы обращали на практическую сферу. То есть мы пытались понять смысл этой заповеди, да, в историческом контексте. Что имел в виду Христос конкретно, когда он говорил, что если хотят у тебя отсудить рубашку, отдай плащ. Что вот это имеется в виду? Это вообще о чем? Да? Там есть совершенно конкретная ситуация, совершенно конкретное вообще содержание, да, которое надо понимать. Ну и второй вопрос, что это означает? Потому что кто-нибудь вообще сталкивался с ситуацией, когда у кого-нибудь пытаются отсудить рубашку, Анна Дмитриевна? Представляете себе содержание судебного иска? Это же сколько стоит рубашка, да? То есть странно, вот как это переводить? Что это означает? Это означает, что христианин не имеет права участвовать вообще ни в каких судах. Что это? Что означает эта заповедь? И вот, собственно, цель моей работы была вот ответить на эти вопросы. Вот. Я скажу пару слов, как эта работа была построена. С одной стороны, я опирался на святоотеческие толкования, в особенности на Иоанна Златоуста. Потому что, на мой взгляд, лучшее толкование не было создано. Это Иоанн Златоуст. И Ефимий Зигабин, конечно же. Еще Блаженного Иеронима я тоже использовал. У него есть очень ценное суждение. Вот. А вот в вопросах исторического контекста, филологии, каких-то подробностей вот таких историко-культурных, конечно же, я использовал современные научные комментарии, написанные вот, ну, за последние 2-3 десятилетия. Есть такой комментарий, переведенный на русский язык. Это швейцарский ученый Ульрих Луц. Прекрасный комментарий. Крэг Киннер, например, такой американский ученый. Ну и ряд других. Вот. И поэтому я думаю, что в наших беседах вот мы будем эти два подхода совмещать. То есть научный подход. Мы постараемся ответить, что об этом говорит, собственно, наука, вот об этом тексте, и что об этом говорят отцы, и что это означает, ну, для нашей, скажем, вот христианской жизни. Об этом можно будет порассуждать.
И давайте, Дмитрий Борисович, поставим все-таки главные цели наших передач.
Угу. Вот я считаю, главные цели какие? Первая цель – это ответить на встречающиеся типичные затруднения, с которыми сталкивается читатель Евангелия, вот современный. А поэтому сразу же, вот если, допустим, у нас будут какие-то постоянные слушатели, которые хотели бы этот курс послушать и получить из него некую пользу, я бы порекомендовал одну вещь. Ну, смотрите, этот текст, он небольшой. Вот если Нагорная проповедь, вот если даже ее просто вслух воспроизвести, это маленький текст. По времени это будет около 15 минут. Вот эта речь Христа, она маленькая, около 15 минут. Но очень содержательная, очень. И я бы предложил просто прочесть эти три главы и, вот знаете, положив руку на сердце, ответить себе на вопрос, вот понимаю ли я вообще, о чем здесь это Христос-то говорит. Не пытаться сразу интерпретировать, да? У нас же как, вот мы читаем текст, и мы сразу пытаемся что сделать? Выдвинуть свою версию. Или мы уже что-то про это слышали, да? И мы сразу говорим, ой, нам этот текст известен и так далее. Вот не надо этого делать. А надо действительно себе спросить. А вот, ну вот, например, давайте вот приведу вам какой-нибудь пример. Например, Христос говорит, не собирайте себе сокровища на земле, где моль и ржа истребляет, где воры подкапывают и крадут. Собирайте себе сокровища на небесах, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воров нет. Вот, например, текст. Казалось бы, он совершенно понятен, очевиден. Вот какие вопросы можно было бы поставить к этому тексту? Давайте подумаем. Вообще все понятно, да? Мне кажется, это очень непонятный текст. Что такое сокровище? Вообще, вы знаете, что такое сокровище?
В моем понимании, сокровище – это некоторые материальные блага. Хотя в переносном смысле могут называть и нематериальные, но тоже какие-то блага.
А зачем их собирать?
Ну как это? Чтобы быть богаче?
Чтобы быть богаче. То есть, значит, Христос, получается, говорит… Не копите деньги в банках.
Ну, если совсем грубо.
Ну, а знаете, Евангелие написано очень точным языком.
Недвижимость тоже может быть сокровищем.
Вот, то есть не увеличивайте своих богатств земных, не накапливайте себе недвижимость.
Потому что все это тлен?
Все это тлен, надо все раздать. И сокровище на небесах. Значит, подождите.
А там не сказано, что надо все раздать. Он лишь говорит о том, что не стоит заниматься накопительством.
Хорошо, хорошо. То есть надо оставаться на своем уровне доходов, да? То есть у тебя вот дал Бог уровень доходов, и не стремись его приумножить, да? И не откладывай деньги.
Мне кажется, это...
Смотрите, какое трудное место.
Мне кажется, это вот очень тонкие грани смысла, потому что не стремись увеличивать, раздать бедным, это уже немножко другое.
Христос в другом месте говорит, у тебя просят, дай.
Вот мы же конкретно про этот кусочек говорим.
Да.
А в этом кусочке мы знаем, что есть грехи накопительства, вот этот вот скупой рыцарь, да, который над златом.
Вот Христос, он бы так и сказал, не будьте скупыми. Чахнет. Не будьте скупыми, которые чахнут над своим сокровищем. Не будьте скупердяями. Делитесь смело с ближним, будьте милосердными. Знаете, он говорит,
Не знаю, Дмитрий Борисович, у меня, правда, не возникает вопроса в этом кусочке. Мне кажется, что...
А вот желательно, чтобы он возник. Потому что с этим текстом очень много проблем. Во-первых, в данном случае, конечно, вот мы просто не понимаем, что такое сокровище. Сокровище. А что такое сокровище? Тезаурус. По-гречески, ведь в античности... Понимаете, вот, допустим, человек собрал какое-то зерно или хороший урожай, и долго ты это хранить не сможешь. Как ты можешь сохранить свои сбережения?
Обменять на что-то презренный металл.
Да, на презренный металл. То есть это золото, это то, в чем ты собираешь свои средства и хранишь их. Это как банковская ячейка, в которой лежит слиток золота. Понимаете, вот что такое сокровище. И оно сокрыто от глаз человеческих. И это должны быть такие материалы, ткани драгоценные, или, может быть, жемчуга, или, которые будут прочные, которые от времени не истлеют.
Ну и не упадут в цене.
Не упадут в цене, да. И только так я могу надеяться их сохранить. И, в общем, вот сокровище, да. И Христос говорит, что не надо их собирать. То есть, даже я вам даже так скажу, фактически то, что говорит Христос, вот если просто вот мы читаем «не собирайте себе сокровища на земле», он говорит, что вот есть у тебя некие имения, да, получается, не стремись его сохранить в виде золота, серебра и жемчуга, а стремись его вложить в другие, понимаете, ценные бумаги, которые не земные, а которые вот в каком-то другом измерении существуют.
Раздать бедным.
Раздать
галочка для твоей души.
Вот, например, да? И что такое сокровище на небесах? То есть, получается, ты, совершая некое доброе дело, да, ты приобретаешь что? Вот некое вот это вложение у тебя получается, да? Ты все это сохранишь. Но только не здесь, на земле. Вот очень вот здесь возникает очень много странных вещей, потому что получается, что Христос, опять же, говорит, все раздай, да? Ничего не копи, ничего не собирай. Очень странно. Ну, как из текста? Он говорит, не собирай. И что такое сокровище на небесах? Это рай? Или это Царство Небесное?
Это скорее хорошие пункты в твоем резюме.
Хорошие пункты в твоем резюме.
В резюме твоей
как
души.
Это все понимать? И что это означает на практике? Вот. Даже вот элементарный текст, вот мне кажется, он ставит очень много вопросов. Очень много вопросов. Подставь другую щеку. Когда Христос говорит, хотящему у тебя, просящему у тебя дай, от хотящего занять у тебя не отвращайся, например. Да? В каких ситуациях? Что это вообще означает на практике? И каковы границы вот этих вот всех вещей? И вот мне бы очень хотелось, чтобы наши радиослушатели тоже поработали, тоже приняли в этом посильное участие, и от этих наших разговоров действительно будет польза, если вот вы возьмете этот текст, возьмете, не знаю, тетрадь какую-то, листик, я не знаю, что угодно, и просто поставьте цифру 1, и вы напишите: я не понимаю, так честно скажите, я не понимаю, что такое, что значит тебя ударят по правой щеке, подставь другую. Или я не понимаю, что значит, пусть твоя, значит, правая рука не знает, что делает левая. И что значит, надо отрезать себе руку и вырвать себе глаз. Я не понимаю. И пусть таких вопросов будет, ну, штук 30 или штук 40. Почему это так важно? Для Нагорной проповеди этих вопросов должно быть гораздо больше, чем 30 и 40. Их просто очень много, когда начинаешь вникать в этот текст. И почему это так важно? Потому что если ты не ставишь вопрос, то для тебя нет проблемы. А если ты поставил вопрос, у тебя появляется шанс получить ответ. И полученный ответ, вот это полученное знание, оно останется с тобой. Оно уже от тебя никуда не уйдет, потому что ты его приобрел путем поиска. Да, то есть это первая наша задача, да, ответить на эти вопросы. И вторая задача – это увидеть замысел который стоит за Нагорной проповедью. Потому что мы тоже очень часто читаем этот текст раздробленно. Ну вот по отдельным пунктам, по отдельным высказываниям, а на самом деле это единая цельная речь, в которой есть, присутствует какой-то единый замысел, какая-то общая мысль. Там очень четкий ход рассуждений Спасителя. И вот мне бы хотелось, чтобы наши радиослушатели вот эту логику, вот этот путь мысли и единство замысла, который содержится в Нагорной проповеди, вот почувствовали. Потому что это очень интересно. То есть, когда ты видишь текст не по кусочкам, не по кирпичикам, а как цельное и единое здание. Да, у нас есть такая склонность. Мы очень часто читаем и Евангелие, и Нагорную проповедь, и воспринимаем эти заповеди как сами по себе, то есть раздроблено, да? Но ведь это есть цельная речь Христа, в которой есть некий единый замысел, есть некий ход рассуждений, ход аргументации, да? Такое общее риторическое единство речи Христа. И поэтому мне бы очень хотелось, чтобы вот в нашем цикле бесед вот это единство показать, чтобы наши слушатели восприняли Нагорную проповедь не просто как отдельные какие-то прекрасные высказывания, как отдельные камни, да, например, собранные вот вместе, а как единое и стройное здание, прекрасный дворец. Еще раз напомню, это Евангелие от Матфея с 5 по 7 главу.
Дмитрий Борисович, буду очень надеяться, что у нас все получится. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что наши передачи вы также можете послушать на нашем сайте www.profradio.ru. У меня в гостях был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета города Екатеринбурга. Еще раз спасибо, Дмитрий Борисович. До новых встреч.
До свидания.